77. От духоты, стоявшей в квартире, у Памелы началось жжение в глазах. Она не один час просидела за компьютером, одетая в тренировочные штаны и лифчик. Сегодня Памела взяла на работе выходной, надеясь найти следы Мии в интернете. Она просмотрела сотни порно-сайтов, женоненавистнических сообществ, откровенных фотографий, объявлений об услугах проституток и свиданиях с предложением отсосать. Памела одну за другой просматривала фотографии избитых, выставленных на показ связанных девушек. Мии нигде не было, Цезарь тоже не упоминался. С чем Памела столкнулась, так это с ужасающей ненавистью к женщинам, безграничной жаждой власти и желанием подчинять. Памела замутила. Она встала и вышла в гостиную. Мартин уже закончил рисовать и сидел в одних трусах на полу, забившись в угол. Мартин обнимал бродягу и, не отрываясь, смотрел в сторону прихожей. На коленях и голенях у него расплывались большие черные синяки. Ссадины на предплечьях начали заживать, но обе руки были в бинтах. Мартин так ничего и не рассказал. Вчера он явился домой в окровавленной одежде. Памела потребовала объяснить, что стряслось, но Мартин только прошептал «Мальчики!» и после этого наглухо замолчал.
«Помнишь, ты говорил, что хочешь еще раз встретиться с тем гипнотизером?»
Памела присела перед мужем на корточки, желая, чтобы он не отводил глаз.
«Я знаю, ты веришь, что мальчики преследуют тебя именно из-за этого. Но это же неправда. В реальности они не могут ничего тебе сделать».
Мартин не ответил. Он так и сидел, обнимая пса и поглядывая в сторону прихожей. Памела поднялась и вернулась в кабинет. Она запустила установку программы, которая должна была привести ее к нелегальным торговым площадкам Даркнета, и тут у нее зазвонил мобильный. Звонил Йона Линна. Памела тут же ответила.
«Что случилось?» — спросила она и сама услышала, какой у нее испуганный голос.
«Ничего, но я...»
«Вы не нашли Мию?»
«Не нашли».
«Я слышала, вы взяли примуса. Это же громадный шаг вперед. Ну, то есть, он был там? Он убийца, да?»
Памела откинулась на спинку, стараясь дышать спокойнее. Судя по звукам, Йона был за рулем.
«Я провел один допрос, а сегодня ночью примусу удалось сбежать из клиники. Как, не знаю. У двери дежурил полицейский».
«Шаг вперед, два назад», — прошептала Памела.
«Не совсем. Просто все оказалось значительно сложнее, чем мы предполагали».
«И что теперь?»
Памела встала, чувствуя, как внутри водоворотом закручивается страх.
«Мне нужно еще раз поговорить с Мартином. Посидеть спокойно, попробовать разобраться, что он видел и слышал».
«Мартин где-то упал и сильно ушибся», — тихо сказала Памела. «Он весь в синяках». И снова замолчал.
«Где он упал?»
«Не знаю, он отказывается рассказывать. Но до того Мартин говорил, что хочет, чтобы его загипнотизировали еще раз».
«У меня есть доказательства того, что он слышал на площадке голос Цезаря. Может быть, именно это нам и нужно. Понимаете? Мартин мог не видеть Цезаря, но слышал его голос».
Памела вернулась в гостиную, остановилась посреди комнаты и посмотрела на Мартина. Муж так и сидел за диваном, глядя в полутьму прихожей.
«Я поговорю с ним прямо сейчас».
«Спасибо».
Йона свернул в городок Каролинского института и сбросил скорость. Яркий свет, падавший через ветровое стекло, лился по его лицу, отражался в солнечных очках. 30 лет назад человек, который называл себя Цезарем, проник в дом психиатра Густава Шейли, присел на кровать его дочери и сказал: «Дети играют, а мамы смотрят на них». Те же самые слова произнес Мартин, когда Эрик, погрузив его в гипнотический сон, пытался заставить его рассказать об увиденном на детской площадке. Мартин не видел Цезаря, но слышал его голос. Йона вылез из машины на улице, метрах в 10 от съезда к отделению судебной медицины. Белый ягуар Нолина стоял наискось, да так, что другие машины не смогли бы выехать. Задний бампер отошел слева и свисал к асфальту. Йона заспешил ко входу. Нолину привезли расчлененный труп какой-то женщины. Две молодые девушки обнаружили ее на обочине Е-22 под Гусумом, в 15 километрах от Вальдемарсвика. На затылке у женщины было клеймо, напоминавшее клеймо Йенни Линд. Йона отправился прямиком в секционную, где поздоровался с Нолином и Шаей. Гудели вытяжки, но в зале все равно стояла ужасная вонь. На пластиковом покрытии секционного стола лежали торс и голова неизвестной девушки лет 20. Фрагменты тела пребывали в изрядной стадии разложения. Темные, слякотные, они кишели личинками мух и куколками. Полиция пыталась найти общее между останками и описаниями людей, пропавших без вести за последние 10 лет, но опознание не обещало быть легким.
«Мы еще не начали обследование, но ее, похоже, лишили жизни, перерубив шейные позвонки», — проговорил Нолин. «Меч, топор. Посмотрим».
«После смерти ее разрезали болгаркой, а части тела разложили по 4 мусорным мешкам», — Шая начала показывать. «Голова и правая рука лежали в одном мешке с пластмассовыми украшениями, сумочкой и бутылкой воды».
Нолин сбрил покойные волосы на затылке и показал Йоне монитор с увеличенными фотографиями. Холодное клеймо светилось белым на потемневшей коже. Вдоль нижнего края экрана виднелись волоски, облепленные желтыми яичками. Штемпель был тот же самый, но на этот раз изображение смотрелось отчетливее. То, что на затылке Йенни Линд казалось стилизованной «Т», здесь походило на крест. Примечательный крест. Или фигуру в остроконечной шапке и длинном балахоне с расклешенными рукавами. Точнее, рассмотреть было невозможно. Йона, не отрываясь, смотрел на фотографию. Ему на ум приходили коровьи клейма, пробы на серебре, тысячелетние рунические кресты. В голове мелькнуло воспоминание, но поймать мысль не удалось. В глубине глазницы кольнула боль. Черная капля канула в море черной воды. Теперь полиция имеет дело с 3 убийствами и 1 похищением. Цезарь без сомнения вошел в активную, смертоносную фазу. Памела сидела на полу, поглаживая бродягу и рассматривая Мартина. Муж подтянул колени к груди, обхватил их руками. Лоб пошел морщинами, на щеке пятно кирпично-красной краски.
«Ты был на детской площадке?» Памела пыталась понять что-нибудь по лицу мужа. «Ты видел Йенни, ты ее нарисовал. Йона говорит, он уверен, что ты слышал слова Цезаря».
Рот Мартина тревожно сжался.
«Ты их слышал?»
Мартин на несколько секунд прикрыл глаза.
«Я тебя 100 раз спрашивала, что говорил Цезарь? Отвечай!»
— резко произнесла Памела.
«Речь уже не только о твоих страхах, речь о Мии! Еще немного, и я на тебя рассержусь!»
Мартин кивнул и какое-то время грустно смотрел на нее.
«Толку не будет, да?» — простонала Памела.
По щекам мужа скатилось несколько слезинок.
«Я хочу, чтобы ты еще раз съездил к тому гипнотизеру. Ты готов?»
Мартин еле заметно кивнул.
«Хорошо,
но они меня убьют», — прошептал Мартин.
«Не убьют».
«Они столкнули меня на рельсы»,
— едва слышно проговорил он.
«Какие еще рельсы?»
«В метро»,
— Мартин прикрыл рот руками.
«Мартин!»
Памела даже не пыталась скрывать утомление.
«Мальчиков не существует. Они — порождение твоей болезни. Ты же сам это знаешь. Ну, знаешь?»
Мартин не ответил.
«Убери руки ото рта».
Муж замотал головой и снова перевел взгляд на прихожую. Памела не сдержалась и вздохнула. Она поднялась, ушла в кабинет и позвонила Деннису. «Деннис Кранц».
«Привет, это Памела».
«Как я рад, что ты позвонила. Я уже говорил, но... прости меня, я вел себя недопустимо. Честное слово, это больше не повторится. Я сам себя не узнаю».
«Да ничего, забыли».
Памела отвела прядь со лба. «Я слышал, что Примус сбежал. Не знаю, что вы на это скажете, но я хотел предложить вам с Мартином пожить у меня в загородном домике, пока все не успокоится».
«Какой ты хороший».
«А как же?» Памела заметила у стены большой холст, на котором был изображен зачерканный дом.
«Вообще, я позвонила, чтобы сказать, Мартин хочет еще раз посетить Эрика Барка».
«Уж не для гипноза ли?»
«Для гипноза».
Памела услышала глубокий вздох. «Мое мнение вам известно. Огромный риск ретравматизации».
«Мы должны сделать все, чтобы найти Мию».
«Да, конечно», — согласился Деннис. «Я думаю о Мартине, но... да, я вас понимаю».
«В последний раз. И все».